Сейчас в связи с падением самолета есть простой вопрос. А кто виноват? С одной стороны, просто упал самолет, а они падают. Поэтому тут, видимо, самолет или тот, кто его обслуживал, они виноваты. В общем, отовсюду раздаются голоса. Ну, сюда-то вы Путина не приплетете. Почему же? Я вот, например, вспоминая знаменитую услужливую сказанную глупость, что Путин, он и есть Россия, а Россия это Путин, прямо говорю, что вот этот самый Путин во всем и виноват. Доказать это мне легко. Если самолет упал по технической неисправности, то напомню, что Медведев принимал решение вывести из эксплуатации Ту-154, а Путин их назад вернул. Если это был теракт, то тут Путин виновен от начала до конца. Это он ввязался в религиозную войну. Вот обратка назад и приходит. Посла российского застрелили. Теперь, возможно, этот самолет. Великий стратег Путин думал, что все живут по его решениям и будут терпеть его армию в Сирии и поучения коалиции в ООН. Но оказалось, что разные, в кавычках, «народные мстители» взорвали вначале тот российский самолет над Синаем, потом убили посла, а теперь, возможно, похоронили и этот самолет. Если сейчас Путина спросить, а что делать дальше и кого начать охранять уже сегодня, то он чего-то пробормочет, ну и все. Потому что не знает. А не знает, потому что проф непригоден. Это он по телевизору всем президент среди поющих ему осану шавок. А на деле он вляпался в новый Афганистан. Но отличие его от предыдущих руководителей СССР в том, что тогда все же было принято решение уйти. А Путин, зная, что в религиозной войне победивших нет, и в Сирии уходить не хочет, ведь у него выборы на носу, он должен быть где-то победителем. Но выиграть ничего не может, может только обхитрить. Однако самое ужасное преступление нашего героя в том, что и сегодня это стало абсолютно очевидно понятно, он по-настоящему стравил народы России и Украины. Сейчас, если кто не знает, в интернете идет настоящая битва, ибо значительная часть украинской интернет-аудитории откровенно радуется падению самолета и гибели россиян. А на всякие укоризные проклятия из Украины идет ответ. А почему мы должны сочувствовать упавшему военному самолету, вражеской армии, военному ансамблю Александрова, который пел песню про вежливых людей, и телевизионным пропагандистам, которые плетут сказки про победу российского оружия? Но ведь есть простое сопереживание, кричит российский интернет. И тогда украинцы делают перепост той волны радости, которая шла в интернете из России, когда сбивали украинские тушки, в которых украинские солдаты летели защищать свою землю на Донбассе. Вот простой вопрос. Кто главный виновник этой настоящей трагедии, реальной войны между людьми? Кто натравил друг на друга два братских народа? Владимир Путин его фамилия. Ему бы сейчас уйти в монастырь, но он не уйдет, а будет новым царем в 18 году. И он той же твердой рукой будет вести Россию к новым бедам, катастрофам и несчастьям. Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Матвей Гомопольский, звукорежиссер Светлана Ростовцева. Да, я хотя бы всех объявлю.
Здравствуйте. Давайте все-таки скажем очень важные вещи. Скажем слова соболезнования. Во-первых, потому что это страшная трагедия. Я предполагал, если честно, что мы начнем с этого. Смерть... Я сейчас не хочу делить там людей. Смерть, жизнь каждого человека, который был в этом самолете, важна. Она действительно... Жизнь каждого важна. И просто отдельно, может быть, хотел сказать... что смерть доктора Лизы – это не только ужасная личная трагедия, да, не только трагедия ужасно личного характера, это чудовищная, как мне кажется, социальная трагедия. И опять же, не только потому, что не будет человека, который будет помогать. Я напомню, кстати говоря, по поводу Украины, по поводу проблем России и Украины, что вылеченных детей Елизавета Глинка возвращала в Харьков. А для нее это совершенно не политическая была история. Это действительно героический человек. Беда еще в другом, как мне кажется. С уходом доктора Лизы становится меньше людей дела и больше людей слов, людей нетерпимых, готовых радоваться беде своих политических оппонентов, людей, для которых политические взгляды важнее, чем беда, в которую попали люди. И вот это по-настоящему страшно. И еще я хотел сказать, отдельно выделить, потому что для меня это очень важно. В этом самолете был главный военный дирижер российской армии Валерий Халилов. Настоящий мастер. Я несколько раз был на Спасской башне. Как он это делал? Сотни людей из десятков стран, самых разных, и которые вводили против России санкции, и которые не вводили против России санкции, вместе играли на Красной площади Чайковского, вместе играли «Прощание славянки». И это не было наступлением на патриотические чувства отдельных представителей отдельных стран. Это был, мы там видели, настоящий патриотизм, не квасной патриотизм, не военщиной демонстрируемый, а силой искусства. И Халилов блестящий человек, и очень жаль, что он ушел. А что касается слов в адрес хора, который должен был выступать перед Алеппо, Мэрилин Монро тоже выступала перед солдатами США во Вьетнаме. Ни у кого не сейчас повернется.
Я не понял.
Я сейчас не в ваш адрес.
Ты в чем-то споришь со мной?
Я сейчас не в ваш адрес говорю, а говорю
там
в адрес тех людей.
Там ты просто не знаешь. Там погибли, одну минуточку. Там погибли очень достойные люди. Чем, например, виноват перед Господом Богом обычный артист хора, а баянист оркестра Александрова, а какой-то там виртуоз-балалаишник, я уже не знаю, есть они или нет. А чем виноват оператор известного какого-то телеканала, который просто ехал отснять какие-то красивые кадры,
дело.
Как ему поручили.
В да том-то и дело. Ну, здесь мы с вами говорим в унисон.
Значит, очень... беда будет в том, я уж про Глинку не говорю, и, кстати, выражаю соболезнования не только ее семье, а выражаю соболезнования моей коллеге Ире Воробьевой. Все знают, насколько они были близки и занимались, ну, во многом одним делом. Ира, я понимаю, насколько это страшная трагедия. Но это не исключает вопроса, кто забрал жизнь у этого артиста хора, у этого балалаишника, у этого аккордеониста и у нашей героини, о которой мы говорим. Потеря, которой для страны и вообще для мира. Потому что добро, оно национальности не имеет. Мы должны понимать, что чей-то героизм, как сказал Жванецкий, это чье-то преступление. И каждое преступление имеет фамилию, имя, отчество. Вот и все. Поэтому давай не устраивать в нашей передаче тот срач, который сейчас идет в интернете. Мы говорим об одном и том же. Только желательно одно не подменять другим.
У нас сегодня нет заставок, поэтому мы переходим к рубрикам непосредственным образом и начинаем с событий недели.
Самое такое одно из двух, наверное, серьезных событий этой недели, которое произошло в понедельник, убийство посла Карлова, посла России в Турции, и связано это, ну, как нам преподносят, с Сирией, застрелил его полицейский. Я не буду пересказывать фактуру, я хочу сказать вот две мысли, которые мне пришли в голову. Наверное, вы знаете, это может быть совсем ужасно прозвучит, но, наверное, хорошо, что... Я лучше переговорю. Знаете, если бы убийство произошло раньше, до того, как мы с Турцией помирились, было бы очень плохо. Было бы очень плохо, потому что, я думаю, какие-то были бы у нас уже открытые такие, не знаю, военные конфликты, и нам бы всем не поздоровилось. Потому что сейчас вы знаете, что и Путин, и Эрдоган — это вот снова обнимашки, снова близость, снова дружба. И, ну, это хорошо. Это хорошо, что отношения у нас наладились после того самого сбитого бомбардировщика. Но Карлов, согласитесь со мной, он же тоже в каком-то смысле вот этот бомбардировщик. То есть тоже опять тут Сирия. Сирия виновата. Вот этот полицейский, который стрелял в посла, он говорил, что это вот за Алеппо. У меня мысли, я думаю, можно вполне объединить две темы, убийство посла и трагедия, катастрофа с этим самолетом. Мы не знаем версии, почему он упал, теракт это не теракт, техника отказала или пилоты плохие, хотя Минобороны говорят, что хорошие. У меня два вопроса. По-прежнему, не хочу никого обвинять, ни Путина, потому что сегодня все, кому угодно, Путина обвинили и в предыдущие дни, и в предыдущие месяцы. Два вопроса у меня в связи с обоими событиями трагичными. Что мы забыли в Сирии и когда это закончится? Ну, правда, ну и я не понимаю, как так получается, что у нас с каждым месяцем все больше каких-то вот этих вот, ну, не криминальных, а таких скорбных новостей, связанных с Сирией. То есть, с одной стороны, нам радостно сообщают те самые каналы, корреспонденты которых погибли, что вот мы взяли Алеппо, мы отбили еще какой-то очередной населенный пункт, а с другой стороны, как вы вот во время такого ожесточенного и самого такого тяжелого периода войны на Украине, вы говорили, приходят похоронки матерям. Вот сейчас тоже все время приходят похоронки, но надоело. Мне хочется получить какой-то ответ. Когда вот это закончится? Хватит.
Да нет.
До какого периода сказать, мы там будем?
Позволь тут сказать тебе важную вещь. Вот когда уже... Тут так скажем. Совершенно не имеет значения, почему этот самолет упал сегодняшний. Это могла быть техническая неисправность. Это мог быть террористический акт. Это не имеет никакого значения. Важно другое. Это была не Великая Отечественная война, когда в утлых самолетах люди летали на фронт. Было такое, значит, вот фронту, все для победы. Победы есть такие, вы посмотрите, можете найти в Ютубе, Нарышкин, такой замечательные киноконцерты. Это вот там Утесов, там Лидия Русланова, там много кто. В общем, артисты ездили на фронт, и это был их священный долг помогать поднимать моральный оптимизм у тех, кто воевал против фашистов. Здесь мы видим, как в одном самолете собрали цвет российского, я бы так сказал, военно-патриотического искусства. Это же надо в один самолет посадить весь ансамбль. И повезли. Куда? В Сирию. В общем, тот, кто не видит здесь глупость и тупость, тот увидит следующее, как государство решит этот вопрос сегодня же по телевизору. Вы помните, наверное, была такая
глупость,
песня,
тупость,
знаете,
простите,
каким он парнем...
Глупость и тупость в чем? Там служат
сейчас
российские
военнослужащие. Сейчас за это говорить, тогда будет понятно. Там будет понятно.
Которых не...
Сейчас тебе будет понятно. Так вот, сегодня, с сегодняшнего дня по телевизору российскому начнется вакханалия под названием «Знаете, каким он парнем был». Эта песня очень достойная, она про Гагарина. Написана после того, как Гагарин погиб. Там все понятно. Тебе расскажут, какие дети были у этих прекрасных людей, а у них много детей осталось сиротами. Тебе расскажут, что кто-то не достроил квартиру. Тебе расскажут, что кто-то уже готовился выйти на пенсию. Расскажут, что российская культура, и это абсолютная правда, потеряла великолепнейших людей, музыкантов, певцов. Там, наверное, и были те, кто танцевал, то есть и балетные, и так далее. Но нигде не будет ни одной дискуссии, которая стоит в центре всего этого и которая называется «Что делает Россия в Сирии?». Этой дискуссии не будет ни со стороны Совета Федерации, который немедленно подмахнул желание товарища Путина победить там, ни со стороны Государственной Думы, которая будет лить слезы и вставать, встречая минутой молчания погибших артистов. Но нигде, ни в многочисленных ток-шоу, ни в многочисленных расследованиях, ни в передачах будут заголовки «Кто убил наших русских людей?», «Кто убил их?» и так далее, и так далее. «Вот враги убили». Но никто не задаст вопрос, что мы делаем в Сирии, потому что война в Сирии – это личная игрушка главы государства. И вот это самое ужасное в этой истории. Именно это та самая ярчайшая перспектива новых жертв, нового мщения каких-то террористов, которые не забывают, на чьей стороне играет российская армия, и им это не нравится, и они на это, черт побери, имеют право, потому что они в гробу видали нашу армию и отправляют ее в гроб.
Я не понимаю.
Ничего этого вы не увидите. Поэтому главный вопрос: зачем нужна эта война? Кому она нужна?
Давайте...
Как фамилия человека, который является бенефициаром этой войны, конвертируя ее в выборы 2018 года?
Так давайте мы будем задавать этот вопрос. Но давайте мы этим вопросом не будем подменять ту важную часть, которую мы почему-то забываем. Мы должны сказать об этих людях. Мы должны о них поговорить, понимаете? Если в Госдуме не будут обсуждать вопрос, почему это происходит, что нужно просто забыть на то, что происходит, о том, что происходит. Это следует. Мы говорим о том, что погибли люди, случилась трагедия, и вы задаете главный вопрос, который подминает собой все остальное. Мне кажется, это неправильно. Не нужно так упрощать нашу жизнь. Она не так проста. И нужно задавать эти вопросы, но не надо забывать о тех людях, которые погибли.
Лучшей памятью этим людям, которые погибли, является общественная дискуссия, зачем Россия в Сирии. Все. Я
нет,
даже не желаю
все.
По
я
этому
с вами
поводу
не согласен,
дискутировать.
Абсолютно.
Это
не
твое
думаю,
право, у нас свободная страна.
Давайте мы перейдем к теме с убийством российского посла. Есть такая тема у нас, события недели. Я предлагаю, мы обычно не делаем, но сейчас хочу обратиться к нашим слушателям с вопросом. У нас есть разные голосования сегодня. Вопрос. Что делать России после убийства российского посла? Какой шаг нужно предпринять в Москве? И этот же вопрос я хочу адресовать Матвею. Что делать
подожди,
России
ты объясни,
после
ты объясни
убийства...
формат ответа, потому что мой-то ответ, он по радио.
Да, я вас
спрашиваю. Ты объясни, как реагировать аудитории, что она должна делать.
7-9-8-5-970-45-45, извините, я забыл назвать номер. Пусть, вот,
это ты имеешь в виду что, им смс-ки присылать?
Смс, да, варианты накидайте, как России себя надо вести после убийства посла. И вам Соломин этот вопрос адресовал.
Собственно, моим горячим монологом и есть ответ. Ну, немедленно с завтрашнего дня должна быть начата общественная дискуссия. Ты спросишь, а что такое общественная дискуссия? Это сложный вопрос, Алексей Соломин. Дело в том, что в принципе это должны делать представители территории, то есть в Совете Федерации. Но они эту дискуссию никогда не начнут. Государственная Дума тоже не начнет эту дискуссию. Поэтому Путин же не будет сам с собой разговаривать. Поэтому дело тут совсем не в убийстве посла. Мне очень жаль этого посла. Замечательный человек. Сколько он мучился в Северной Корее, пока он был послом Северной Кореи, пока его оттуда забрали. Я просто не хочу, чтобы какие-то религиозные фанатики убивали россиян. Поэтому Россия должна уйти из Сирии, как ушла из Афганистана.
Разве это не должна решить общественная
дискуссия? А в дальнейшем, когда Путин уйдет, возникнет вопрос, кто был бенефициаром этой войны. И, может быть, последующее поколение ответят и назовут фамилию кто.
Тогда объясните.
Вот это мой ответ.
Вы сказали, что должна быть общественная дискуссия, и рядом сказали через запятую, что Россия должна уйти из Сирии. Разве не общественная дискуссия должна решить, что делать России. Уходите себе.
Да я ж только что тебе пояснил, что представители общества – это дрессированные баллонки. Не может Совет Федерации во главе с Матвиенко участвовать в дискуссии против Путина,
значит,
где
против
не выражено в этой дискуссии облизывание Путина. Что, я неправильно сказал? Ты не понял, что я сказал?
Я пытаюсь понять то, что вы сказали.
Значит, назови мне значит, любые... Давай иначе скажу. Мне все равно, кто будет в этой общественной дискуссии принимать участие. Но должна быть общественная дискуссия. Все. Это мой ответ. А дальше ты можешь что-то говорить. Нарышкин, люди, которые будут. Если благодаря общественной дискуссии, где Владимир Путин в открытом диалоге, ха-ха-ха, что я такое говорю, я, наверное, сбрендил, говоря в открытом диалоге, чтобы Путин с кем-то вел диалог. Если Путин сможет доказать необходимость этой войны представителям граждан, представителям других ветвей власти, то тогда мы будем воевать в Сирии.
У нас две минуты.
Потому что он сможет это доказать. Но этого не будет никогда и ни при каких обстоятельствах.
У нас две минуты до новостей остается.
А мне нечего говорить. Слушайте, больше
по этой мне есть что сказать. Мы на посла, на убийстве посла не можем сфокусироваться. Это показывает наш сегодняшний эфир. Давайте сейчас запустим голосование. Вы несколько раз сказали, что из Сирии надо уходить. И вот слушатели, отвечая Соломину, тоже пишут, что надо уходить из Сирии. И это вот по мнению нашей аудитории.
Я предлагаю такой вопрос.
А у меня просто есть вопрос. Можно?
Да, давай.
Да, вот смотрите, что делать сейчас Владимиру Путину? Первый вариант – уйти из Сирии, 660-06-64, или довести начатое в Сирии до конца? Ну, некий победный конец.
Я предлагаю другой вопрос, потому что получается,
время,
что мы
тогда
подталкиваем людей к тому, что вроде типа мы говорим надо… Нет, я предлагаю, должна ли начаться общественная дискуссия, в которой будет принято решение о судьбе России в Сирии.
То есть это референдум или что?
Нет, не референдум. Какая-то общественная дискуссия.
Ну, это очень размыто.
Хорошо, тогда оставляйте ваш вопрос. Оставляйте ваш вопрос.
Значит, смотрите, первый вариант. Россия должна уйти из Сирии, 660-06-64. А Россия должна довести начатое до некого победного конца,
660-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Что делать Владимиру Путину с Сирией? Уходить из Сирии, уводить войска оттуда, 660-06-64, или довести начатое до победного конца, 660-06-65. Мы новости слушаем и вернемся через 5 минут в студию.
Продолжается итоги недели без Евгения Киселева, Алексея Соломина, Алексея Нарышкина, Матвей Гонопольский, Света Ростовцева, звукорежиссер. День траура объявлен завтра, но, безусловно, мы не можем давать наши веселые заставки, поэтому у нас день траура сегодня. Вот если говорить, как наша передача, в чем заключается то, что она в трауре, это то, что вот мы говорим на сухую. И этим мы поминаем многих-многих хороших людей, которые погибли в этом самолете злосчастном. Это ужасная трагедия, просто ужасная.
Наверное, надо остановить голосование. Очень много людей проголосовали. Спасибо большое, что приняли участие. И расклад такой. 84% выступают за немедленный уход России из Сирии. 16%
за то, чтобы довести начатое до победного конца. То есть за то, чтобы оставаться
в Сирии.
Пожалуйста, конечно.
Да. Можно мне
кратко только, кратко, пожалуйста. Угу.
Вы, наверное, уважаемые радиослушатели, видели, что я пытался вопрос развернуть немного в другую сторону. Мы с вами, сидя дома в студии, выпивая кофе или боярышник, мы с вами не можем знать, нужна ли эта сирийская война. Конечно, мы видим, что убили посла, мы начинаем кричать, надо уйти из Сирии. Мы видим, что сбили самолет, я имею в виду тот первый над Синаем.
Да.
Ну, сбили. Мы говорим, зачем эта волна нужна, давайте уйдем. Казалось бы, я должен радоваться тому, что вы голосуете за то, чтобы, внимание, не гибли россияне в сирийской войне. Но еще раз повторяю, суть того, что я говорю, не заключается в том, что нам надо немедленно собрать манатки и уйти оттуда, а взвешенно спросить у власти, зачем эта война нужна. Я не помню, то ли у Юлии Тимошенко, то ли у Сережи, ой, боже, Юлии Тимошенко, этой, Латыниной, то ли у Латыниной, то ли у Ремчукова, я слушал его программу, я постоянно слушаю его программы. По-моему, у Ремчукова высказано, ребята, послушайте, одна мысль важная. Вот какое есть, дальше я употребляю любимое слово Венедиктова, целеполагание конца этой войны. Ведь парадокс в том, мы знаем, что ИГИЛ, запрещенный к упоминанию, значит, в Российской Федерации, это они себя называют государством, но это не государство. Нету такого, чтобы Кантария влез на Рейхстаг, воткнул знамя, и на этом война была окончена. Мы не понимаем с вами, что есть конец этой войны. Вот где она заканчивается? Где та точка, после чего Путин может выйти и реально без дураков гордо сказать: «Мы победили ИГИЛ». Да нет, нету этой точки. Вот почему крайне необходимо, еще раз повторяю, именно общественная дискуссия. Не знаю, может быть, какой-то... Ну, есть у нас институции эти. Вообще это должен делать Совет Федерации. И Путин в своем выступлении вместе с генералами должен доказать, что эта война необходима. Он должен сказать, что является победоносной точкой этой войны. Но этого не будет. Не будет самого главного общественной дискуссии. И слушать никто не может, может быть только Кадыров. Вот в чем проблема. И то, что вы проголосовали, надо уйти, это эмоциональное, а у меня рассудочное. Власть должна доказывать целесообразность войны. Когда она воюет на чужой территории. Если бы ИГИЛ напал на Россию, вопросов нет. Но Сирия...
Но ИГИЛ напал на Россию. Есть. Он взял ответственность за ряд терактов в России. ИГИЛ очень уже даже хорошо воюет.
У меня сегодня 3 часа света не было. Да. Это тоже ИГИЛ. Давайте
идем это
дальше.
Странное сравнение, но тем не менее. Еще есть одно событие, тоже трагическое. К сожалению, около 70 человек в Иркутске погибли от употребления так называемого лосьона «Боярышник». И, естественно, сразу же, это тоже масштабная трагедия, тоже значительная трагедия, и сразу же ведут заявления представителей властей о том, что с этим делать. Как мне показалось, какое-то очень странное понимание ответственности властей здесь наступило, потому что начались заявления, вот, например, вице-премьер Александр Хлопонин, уважаемый человек, заявил вдруг, что медицинские препараты, содержащие спирт, должны продаваться по рецептам. Это очень странно, потому что такие лекарства, как валокордин, теперь люди должны будут, по его представлению, получать на это рецепт. Хотя, по-моему, абсолютно никакой связи с лосьонами для ванн это не имеет никакого. Государство идет по пути ужесточения отпуска, контроля за каждым шагом человека, то есть берет на себя функцию такой общественной няньки. Мне кажется, что в этом случае ответственность государства совершенно в другом. И главная причина, по которой люди травятся этим лосьоном, не потому, что они не знают, что они покупают, и не потому, что им это продают какие-то иностранные барыги, желающие продать побольше и умертвить побольше людей. Нет. Люди покупают эти настойки из-за того, что они видят абсолютную бесперспективность в своей жизни и совершенную беспросветность в своей жизни. Вот с этим должно что-то делать правительство.
Странно, кстати, что в социальных сетях, не знаю, в телевизоре, на улице никто не пошутил на тему, что США, ты правильно сказал, США травит Россию вот этим дешевым боярышником, настойкой, солью для ванн и так далее. Хотя это такая примитивная шутка, она на поверхности, можно было бы ее активно использовать. Вопрос у нас есть. Кто не несет большую ответственность за массовое отравление. Государство, которое не ограничивает выпуск боярышника, 660-06-64, или потребители, те, кто его покупает и пьет, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Кто несет большую ответственность за массовое отравление? Государство, которое не ограничивает выпуск боярышника, 660-06-64, или потребители, которые покупают и пьют, и травятся, 660-06-65? В первую очередь, конечно, сами потребители, потому что, ну, государство при всем желании бошку свою не может вот этим людям представить. Если ты дебил, если ты покупаешь, ну, если у тебя проблемы, если ты алкоголик, если ты не можешь позволить себе качественный алкоголь и вынужден травиться вот этим вот чем-то, ну, что с тобой поделать? Ну, ты, значит, ты потерян для общества, это твои проблемы. Другой вопрос, если мы посмотрим как бы более глобально эту проблему, эти люди, которые пьют эту гадость, почему у них нет денег? Вот здесь доля ответственности государства какова? Этих людей выгнали с работы. Эти люди по той или иной причине, не знаю, лишились недвижимости, потому что их обманули. Полиция не расследовала эти дела. Каким образом люди были доведены до такого состояния, что они теперь пьют боярышник и подыхают? Вот вопрос. Поэтому мне сложно ответить. Я вижу картину у нас в голосовании. Я остановлю уже. 2 минуты почти что прошло.
Пополам разделить.
51% слушателей считают, что ответственно государство, в первую очередь, за отравление. Ну и половина, 49%, считает, что сами потребители, те, кто травится.
Это, кстати, очень точное голосование. Очень точное. Потому что так оно и есть на самом деле. Наши слушатели, уважаемые, они даже не знают, насколько они попали в точку. Потому что я бы, например, гордо хотел сказать, что Украина, которая бодро, значит, типа идет в Европу, что в ней такого не происходит. То есть, почему? Как бы я это обосновал? Я бы это обосновал, что в России есть социальный пессимизм, а в Украине социальный оптимизм. Да ерунда все это на самом деле, потому что в Украине полно таких случаев, и совсем недавно ужасные, абсолютно массовые падежи алкоголиков, я бы это так сказал, были и в Украине. Где я это не видел? Я это не видел как-то вот, например, в Италии, когда я жил там. Я не видел это в Соединенных Штатах Америки. То есть как-то вот людей... А алкоголь там стоит очень дорого. Я не знаю, с чем это связано. Ну, во-первых, особенно в Соединенных Штатах Америки, там ты подобные вещи без... тройным образом заверенного рецепта ты не купишь. Спиртосодержащая настойка в аптеке, в свободной продаже, да не в жизнь. В общем, короче говоря, это, наверное, проблема и наша традиционная граждан. Тут, понимаешь, тут другая проблема. Как можно, например, там пить тормозную жидкость? Как можно... То есть, до чего, во что превратились эти люди... которые это делают. Вот как такое может быть? Вот это навсегда мне останется непонятным. Хотя у меня есть одно наблюдение, которое я коротко хотел сказать. Вот те, кто за рулем, знают, как дорогу переходят бомжи. Они просто переходят дорогу, не обращая внимания на машины. Вообще. Они не просто не смотрят, как полагается, как мы учим детей, сначала смотри влево, а дойдешь до середины дороги, смотри вправо. Они вообще просто идут. Это сломленные, конченые люди. Я не знаю, что у них выключается. У них выключается чувство самосохранения. Вот по всей видимости, у тех, кто... пьет этот боярышник. Кстати, вспомнил, это не совсем правильное сравнение с Украиной. В Украине пили паленую водку. То есть в бутылках, она была в бутылках и называлась какая-то там горилка. Перемерла куча людей. Поарестовывали кучу людей. Скоро, надеюсь, посадят. Не откупятся. А может и откупятся. Украина такая. А здесь мы видим, пьют, зная, что могут умереть. Но пьют. Я никогда не понимал и, наверное, никогда не пойму таких людей.
Еще раз напомню, 51% наших слушателей проголосовали за вариант, что ответственность принадлежит за массовое отравление, лежит на государстве, которое не ограничивает выпуск этого боярышника, так называемого, а 49% проголосовали за то, что ответственность лежит на тех, кто покупает и пьет эту отраву.
Героем недели я решил сделать, назначить, возможно, вы меня поддержите, адвоката Илью Новикова, который защищал в свое время Савченко, теперь защищает Варвару Караулову, студентку, осужденную на этой неделе за попытку примкнуть к ИГИЛ. Но, хотя, наверное, он и не совсем герой, потому что добиться оправдания для своей подзащитной ему не удалось. Суд дал чуть меньше, чем просил прокуратура, 4.5 года тюрьмы. Но Новикова еще на прошлой неделе хотелось сделать героем, потому что он в прениях выступал качественно, добротно. Он, на самом деле, мне лично, мне конкретно объяснил, что сажать Караулову в нынешней ситуации немножко неразумно с точки зрения государства, потому что государство родители теперь, если у них дети оказываются в подобной ситуации, если дети внезапно начинают себя неадекватно вести, ни с того ни с сего принимают ислам и куда-то вдруг уехали, родители будут много раз думать вообще, а стоит ли идти жаловаться в российские спецслужбы, стоит ли потом договариваться с ними о неком сотрудничестве, чтобы кого-то вывести на чистую воду, найти каких-то вербовщиков. Надо ли все это делать, вообще идти на контакт с властями, если твоего ребенка потом посадят? Неважно, сколько лет, 19, 20 или уже какой-то взрослый человек, 30 лет. Речь. Вот для меня Илья Новиков герой за свое выступление, которое, правда, было, по-моему, на прошлой неделе в прениях. Он мне доходчиво объяснил, нельзя сажать Караулову еще потому, что она, ну, не доказали следователи, прокуроры, что она вообще собиралась воевать. Была некая такая конструкция у прокурора. Он говорил, что она могла поехать в Сирию и могла стать террористкой, могла стать смертницей, снайпершей, а могла еще и приехать в Москву и устроить все это здесь, не было доказано этого. Она собиралась уехать, да, действительно. Это проблема, и Караулова признается в этом. И она сожалеет о том, что вообще все ввязалось в эту историю.
Мне кажется, еще одна очень важная вещь, о которой сказал Новиков, уже после вынесения приговора, что государство таким образом, суд, как часть государственной власти, сделало неотвратимым то, что родители, если их дети окажутся в похожей ситуации, последнее место, куда они пойдут, это правоохранительные органы, потому что они видят, что в результате таких обращений их дети садятся в тюрьму. В связи с этим мы решили поставить на голосование вопрос. Если ваш сын или дочь, если вы заметили, что ваш сын или дочь общаются в соцсетях с сомнительными людьми, ну, которые, возможно, являются экстремистами, вы пойдете в полицию? Если пойдете 660-0664, если не пойдете, будете сами принимать меры, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы заметили, что ваш сын или дочь общаются в соцсетях с сомнительными людьми и, возможно, экстремистами, вы пойдете в полицию, если пойдете 660-0664, если не пойдете 660-0665.
У вас соображения есть, Матвей Юрьевич, по поводу Карауловой?
Нет, ну...
Как с ней надо было поступить?
Крокодилы, бегемоты... Людоеды.
Обезьяны-кошалоты, да.
Ну, обезьяны-кошалоты. Судья. Ну, обезьян оскорблять не будем. Это началось давно. Это началось с закона подлецов. И вот сейчас успешно продолжается. Да не пойду я ни в какую полицию, если у меня такое будет. Найму людей, заплачу деньги. Буду вытаскивать ее оттуда. С кляпом во рту, там, связанную. Не знаю, как это будет. Но я же прекрасно знаю, чем это закончится. В самом справедливом суде в мире. И вы абсолютно правы, что вот эта вот история, когда судят за намерение, а, кстати, я хочу сказать, что это не первый случай суда за намерение. Вот мы с вами, если напряжемся, то вспомним. То есть человек не делал, но он собирался делать. То есть не доказано, Кстати, у Навального тоже такая история, если вы помните. Вот это дело по Кировлесу, вот как-то я запомнил. Там же тоже не доказано было, что он получил эту выгоду преступным путем, получил выгоду. И это подтвердил Европейский суд по правам человека. Правда, сейчас мы знаем, что клепают, наверное, новое дело ему. Но зачем же гробить себя? Не садись в Ту-154, не езжая услаждать людей в Сирию, не верь суду, не верь полиции, потому что закончится ровно так. Поэтому вот как-то мы видим миллион, например, американских фильмов, где происходит странный диалог. Звони в полицию. Да ты что, сошла с ума? Ну и начинают. Вот так, наверное, придется. Но сделаю все, чтобы этого не допустить в отношении моих близких.
17% наших слушателей заявили, что пойдут в полицию, если заметят вот такие странные контакты своих детей с сомнительными людьми. И 83% здесь абсолютно согласны с выводами Ильи Новикова, которого мы на этой неделе сделали героем.
Редиска недели. Владимир Путин за свою пресс-конференцию, это у него ежегодный традиционный формат, уж, по-моему, все сбились со счета, сколько раз он участвовал в этом мероприятии. Тем не менее, журналистов с каждым годом, по-моему, все больше, которые получают аккредитацию, собираются в зале и сидят по несколько часов, не знаю, нервничают, потеют в надежде на то, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь, укажет на них пальцем и скажет: вот, пожалуйста, вы там, девушка в розовой кофточке в 10-м ряду. Но я не понимаю, зачем нужен этот формат. И комментаторы, такие диванные комментаторы, они обращают внимание на то, что формат немножко, может быть, себя изжил. Во-первых, журналисты не всегда задают вопросы, скажем так, соответствующие, ну, скажем так, званию журналиста. Ну,
там были откровенные лоббисты, кстати.
Ну, да.
Человек говорит: когда вы построите дороги, не знаю, в Оренбургской области? Вот Иван Петрович есть, который строит у нас дороги, может построить. Когда же вы построите дороги в Оренбургской области?
Обвиняют журналистов в том, что вопросы не умеют задавать, комкают вопросы, по несколько вопросов в одном, и Владимир Путин выбирает тот, на который ему удобнее отвечать, или вообще не отвечает.
В общем, такой был.
Нет. Успокойся. В общем, сплошные упреки, но я согласен с тем, что, мне кажется, такой отдачи от пресс-конференции в этом, по крайней мере, году гораздо меньше, чем от прямой линии. От прямой линии, потому что конкретные люди, может быть, не знаю, это все согласовано, конкретные люди говорят о конкретных проблемах, потом Путин рычит на местных руководителей и что-то сдвигается с мертвой точки. Какой, не знаю, какой выхлоп, какая отдача от этой пресс-конференции, я понимаю плохо. Что поменялось, сказать сложно. Да, Путину напомнили про некоторые важные фамилии людей, которые сидят по странным приговорам. Да, Путин говорит, что он разберется, он внимательно изучит, возмущается и так далее. Если он хотя бы по нескольким кейсам действительно разберется и будут какие-то изменения, очень хорошо. А так вот сидеть долго и отвечать на вопросы и улыбаться, по-моему, не знаю, Владимир Путин лучше бы сходить на какую-нибудь новогоднюю елку.
Совершенно...
Будет больше пользы и радости.
Совершенно зря, мне кажется, ты здесь наезжаешь на Путина, потому что, как мне показалось, Владимир Путин безумно скучает на таких пресс-конференциях. Он совершенно не боится, когда ему задают вопросы ни про его семью, потому что Владимир Путин, это человек опытный, он может ответить на любой вопрос таким образом, что он будет отвечать не на твой вопрос, а на свой вопрос.
Если ему скучно, зачем он устраивает это?
Потому что он заложник.
Нет.
Он заложник ситуации. Он сам придумал этот формат и не может
Все,
его
не
отпустить.
Хочешь, не надо. Кто
тебя потому что он из года в год превращается в Общероссийский народный фронт, и если он однажды скажет, что этого не будет, или там будут только буловские журналисты, или только сценарные журналисты, хотя, может быть, для качества, для содержания беседы, это уже, кажется, было бы лучшим вариантом. Но таким образом он предаст тех людей, которые приезжают, поднимают свои вопросы, просто хотят передать ему привет, просто появиться на телевидении. Он этого сделать не может. Вот исключительно, как мне кажется, причина, почему он все еще этим занимается. И, кстати, мне тут жаловаться не на что. Я практически все, что хотел, получил.
Хорошо. Матвей Юрьевич?
Да. Вот, наверное, Владимиру Владимировичу нужно вот это, чтобы мы сейчас говорили, нужен этот формат, не нужен. Может быть, миллион форматов, где скучающий Путин делает то самое главное, что он и должен делать на всех этих трех форматах, то есть обращение к Федеральному собранию, общение с народом и вот это общение с журналистами. Это одна вещь, которая называется «не ответ на один главный вопрос». То есть он отвечает на многие вопросы. В общем, да, но есть один вопрос, который он боится больше всего и делает все для того, чтобы этот вопрос не ответить. Вопрос звучит так. Есть ли будущее у России, как вы его видите? Только конкретно, без «что будет все хорошо».
Это вы хотите вложить вот в его вопрос. Уста ответ, а не задать вопрос, понимаете?
Такие нет, это я задаю вопрос, какое будущее у Российской Федерации? На что он со своей прекрасной улыбкой президентской скажет: «Поверьте мне, Матвей, будущее замечательное». Вот это самый страшный вопрос, потому что все говорят, какой вопрос он боится. Он боится ровно этот вопрос.
А давайте мы вас аккредитуем.
Я уже подумал.
Нет, это мне совершенно не нужно. Есть миллион хороших журналистов, в том числе и журналист Соломин, который допускается до царской руки, чтобы хотя бы вопрос задать. И вот этот самый главный вопрос, это он со стороны выглядит смешным. Но на самом деле это тот самый главный вопрос, это альфа и омега вот этого сказки, знаменитой о голом короле. Он не может ответить на этот вопрос, потому что он ничего не знает, что у него будет завтра в стране. Закончить хочу тем, с чего начал. Ты страшно удивился, почему я сказал о страшной глупости, когда в один самолет посадили всех. Значит, я хочу тебе сказать, что когда самолет летит, старый самолет, ну такой, так сказать, когда самолет летит в...
20 секунд.
В Сирию...
А, минут еще.
Когда самолет летит в Сирию, и когда вообще Россия находится в состоянии войны, а она находится в Сирии, ну не Сирия, а вот с этим ИГИЛом в состоянии войны, не клади золотые яйца, а почему золотые?
Выключил.
ИТА погибла. Значит, нужно было посадить в разные самолеты. Многие семьи не доверяют даже Боингам, и летает отец с одной дочерью и мать с сыном, летают разными рейсами. Мы знаем, что это техника. Вот почему это была очередная глупость. Поедут, споют, приедут, дадим ордена, Ралдугин сыграет на скрипке, все будет хорошо. Не получилось хорошо. Все. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Матвей Гонопольский. До свидания, спасибо.
Спасибо.